«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
Всем доброе утро. В Москве 7 часов и 7 минут. Мы начинаем нашу работу, уважаемые радиослушатели. Присоединяйтесь к нам на протяжении всего эфира. Понедельник, 22 июня. Средства связи 5533 Вести плюс 7 903 176 363 для ваших вопросов и для ваших комментариев. Что касается гостей, в следующем часе на прямой связи со студией политолог, профессор Высшей школы экономики, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев. В 9 утра в студии радиостанции Вести ФМ советник министра обороны Андрей Михайлович Чельницкий. И в 10 утра по скайпу философ, член Зиновьевского клуба, член Российского союза писателей Тимофей Сергейцев.
Доброе утро всем. Сегодня такой день. Так даже было как-то тяжело произнести доброе утро, потому что 79 лет тому назад в этот день началась самая страшная в истории война для нас, для нашего народа, для каждой сегодняшней российской, и не только российской, а и других стран бывшего Советского Союза, семьи. И, наверное, мы должны, просто обязаны поговорить об этом в нашем первом часе. Я и собирался это сделать. Вот. В качестве такой, знаешь, преамбулы, что ли. Помните, как на 9 мая наша всякая... Каждый 9 мая наша всякая либеральная общественность вот, визжит о том, что не надо праздновать 9 мая. Вот, надо день памяти, день памяти. Мы всегда говорим... Но 22 июня для нас, День памяти и скорби, это, кстати, официальное название сегодняшнего дня, государственное название сегодняшнего дня, День памяти и скорби. Вот интересно, у них будет сегодня память и скорбь? Думаю, что нет.
Вряд ли.
Думаю, что нет, да, потому что о памяти и скорби им удобнее кричать 9 мая. Вот. Они скорбят, потому что мы победили, наверное. Они скорбят, потому что на нас напали. Интересная штука. Это если говорить о идеологическом противостоянии, идеологической борьбе, то она вот на таких тонких нюансах построена. Да, вот, казалось бы, ну о чем здесь вообще говорить? Да вот так вот все и происходит. В тот момент, когда праздник победы превращают в день скорби, а день, когда на нас напал самый страшный в истории враг, и мы 4 года потом, не жалея жизни и крови, и здоровья, с этим врагом боролись, вот, этот день просто не замечают. Хотя это действительно для всего нашего народа день памяти и скорби. И вообще вот таких, знаешь, таких, казалось бы, моментах, ну, на которые можно не обратить внимания, пропустить, нельзя. Поскольку я внимательно и близко следил за Украиной той же самой, да, вот, то я могу точно сказать, что начиналось все вот с таких маленьких сдвижек. Вот это не заметили, на это не прореагировали, на то не прореагировали.
А вот здесь давайте другой формат.
Да. Вот знаешь, вчера в программе «Воскресный вечер», просто когда гость из Украины, Гордей, попробовал сравнить нынешнее вооруженное формирование Украины и наших дедов и прадедов-освободителей, поставить их на одну доску. Вот у меня просто все закипело внутри в какой-то момент.
Мне кажется, очень многих происходило.
Мне очень трудно было сдержаться, невыносимо трудно. Потому что я утверждаю, что вот с таких вот, казалось бы, мелочей начинается... Предательство, по большому счету. Предательство памяти своих отцов и дедов. И это ни в коем случае нельзя ни допускать, ни пропускать мимо. На это все время надо обращать внимание. Это очень важно. Я слушателей попрошу, ты, наверное, присоединишься, в нашем интерактиве писать и говорить о том, где... Где встретили войну ваши родные и близкие, да, что вы помните и знаете из рассказов своих предков об этом дне. И самые какие-то интересные сообщения мы, безусловно, будем зачитывать, указывая на то, от кого они пришли. Вот, потому что для моих, например, ну, война пришла, когда они были в Донбассе и на моей малой родине. И, кстати, война довольно быстро докатилась до Донбасса через несколько месяцев. Вот, один дед уже был на фронте, он в июле ушел. А второй дед успел вывести семью на Кубани, уже из Кубани призывался в декабре-январе 42-го года, извините. В декабре 41-го, в январе 42-го года. Знаешь, вот из рассказов, и это буквально через несколько месяцев после начала войны, бабушка мне этого не рассказывала, а мама как-то в один момент рассказала, потому что мама 38-го года, и, соответственно, ей в 41-м году почти 3 годика должно было быть. Вот, и врезалась в ее память, как они пытались уйти с Донбасса в эвакуацию. Поток людей был, в том числе из нашего тогда шахтного поселка Катыка, потом города Шахтерска, в котором уже я родился. Вот, и они пошли в направлении Ростова, это примерно там 180 километров. Вот, и мама запомнила этот поток людей, и у них была такая тачка двухколесная, на которой лежали какие-то вещи домашние, и мама сидела на этой тачке, бабушка ее толкала, они двигались, но не смогли уйти, где-то 100 километров прошли, оказалось, что немцы уже окружили, то есть они уже замкнули кольцо под Ростовом, и выйти из окружения было невозможно, они вернулись назад, то есть 100 километров туда, 100 километров назад, вернулись назад и до 43-го года жили там в оккупации. Ну и второе, что мама тоже помнит ярко, ей было уже тогда 5 лет, когда пришли наши разведчики, и знаешь, это вот она делилась этим воспоминанием, оно как в кино, потому что кукуруза росла, и, по всей видимости, наш разведвзвод первый туда прошел, и они вышли из кукурузы, а люди были как раз на улице, встретили их через 2 года после оккупации. Так что, наверное, каждой семье, не наверное, а точно, каждой семье есть что вспомнить в этот момент и в этот день. Большие памятные акции проходят по всей стране. Акция «Свеча памяти». Вот я смотрел по новостям и в Крыму, и в Москве, и в Волгограде. Конечно же, в Бресте. Вообще, Брест – это такая история. Понимаешь, вот представь себе, Оль, немецкие офицеры и солдаты уверены в своем сверхпревосходстве. Они взяли до этого всю Европу. Вот. А самая стойкая Европа условно сопротивлялась примерно столько же, сколько Брестская крепость у нас на границе. Вообще, конечно, эффект, произведенный Брестской крепостью на сознание фашистов, он колоссален. Потому что они никогда за время своего победоносного захвата всей Европы, и фактически они ведь воевали до этого уже 2 года, и имели огромный опыт, и тут они сталкиваются с вот таким. И в том числе Брестская крепость – это вообще уникальное событие, но и то, как они столкнулись просто с нашими пограничниками, с погранзаставами, насколько было ожесточенное сопротивление. Вот многие и генералы нацистские, и вермахта, и солдаты в воспоминаниях и письмах, это было первое, что их поразило. Они почувствовали колоссальную разницу между войной в Европе, которую они прошли, которую они считали своей безоговорочной победой, и войной в России. Они эту разницу почувствовали буквально сразу, в первые дни войны.
— Я посмотрю на портал, у нас огромное количество сообщений. Да, спасибо вам большое.
На некоторые вещи хочется тоже дернуться, понимаешь? Опять врете, никто в России не забывает День Победы, просто не надо из этого дня делать политические акции. Можем повторить и так далее. Но, знаете, вы свое сознание полечите сначала. Просто полечите свое сознание. Это будет полезно. Кстати, можем повторить, написали наши солдаты в Берлине на стенах Рейхстага.
Если вы понимали,
если вы не знаете этого, если у вас не хватает даже элементарной образованности по этому поводу. Я вам сочувствую. Просто сочувствую. И я сочувствую вашему душевному состоянию. Искренне.
Пишут нам слушатели, можно я зачитаю несколько сообщений из Испании. Моя прабабушка оказалась в блокадном Ленинграде, а ее сын, мой дедушка, провел всю войну на Украине. На лето уехал к тете на каникулы, и тут война. Встретились они только после войны. А мой отец в первые дни войны попал под бомбежку в Икш, был ранен, ему было 9 лет, пишет нам Саша. Так, моя мама, Лукашевич Зинаида Никитична, 25-го года рождения, встретила в Краснодаре, где училась. Потом пешком шла домой, в Воронежскую область. Дошла в сентябре. Бабушка ее не узнала.
Вот то, что началось на границе, и то, что началось с Брестской крепости, подвиг Брестской крепости, вот он, конечно... замыкался, его идеологическое и в этом смысле политическое значение этого подвига замыкалось битвой под Москвой. Вот смотри, как интересно и что важно. Гитлеровская армия объединила силой всю Европу, подчинила своей власти. И, в общем-то, в мире вермахт и объединенные другие европейские армии вместе с вермахтом считались на тот момент непобедимыми. И в мире было такое ключевое идеологическое понимание. Гитлеровской военной машине никто противостоять не может. Фундировалось это, кстати, тоже во многом идеологически, потому что если мы посмотрим на довоенную историю, то Франция, например, считала себя, и многие разделяли это мнение, одной из лучших, или, может быть, лучшей армии в Европе. И сколько смогла противостоять Франция? А если вы посмотрите на то, как Польша оценивала свои военные возможности непосредственно перед войной? Очень высоко оценивала. И никто особо это не опротестовывал. И вдруг выяснилось, что гитлеровской армии для того, чтобы уничтожить и привести к сдаче эти войска, там, польские или французские, которые считали себя лучшими или одними из лучших, потребовались недели. И вот это знание всего мира о том, что вермахт, нацистская армия, объединившая другие войска Европы, является на тот момент непобедимым, это знание очень многое определяло. Оно определяло отношение людей, оно определяло поведение правительств. При этом, конечно, в правительствах очень хорошо понимали, что самый главный шанс Гитлера против Советского Союза заключается ровно в этой стратегии блицкрига. Да, потому что Гитлеру нужно было уничтожить Советский Союз за несколько месяцев. И вся предыстория говорила о том, что это вполне возможно. Более того, они делали ставку и на такие вещи, на которые они на самом деле очень рассчитывали. Они рассчитывали на то, что, во-первых, будет восстание против большевизма. Общенародное. Сами считали, что власть коммунистов является ненавистной властью в Советском Союзе и в Советской России, как они ее называли. И эта ставка не оправдалась полностью. Потому что, ну, к ним переметнулись некоторые, и то далеко не все, силы из белой эмиграции. Ну и да, действительно, были предатели, которые свое предательство оправдывали борьбой с коммунизмом и большевизмом. В подавляющем большинстве своем они оказались в армии Власова или в других вспомогательных полицейских подразделениях. Всех их потом судили. Но это было явное меньшинство.
Но это было не то, на что они рассчитывали изначально.
Ну, это даже такое, знаешь, минимально-минималистическое меньшинство по сравнению с тем, как весь народ поднялся на борьбу с захватчиками. И вот эта ставка не состоялась. И вторая ставка на то, что национальные предпочтения сыграют ключевую роль в развале Советского Союза. Что наш многонациональный народ начнет по национальному признаку войну внутри себя. Это второе, что не состоялось. Ну и третье, конечно, они не представляли себе, что просчитанной, выверенной, сконцентрированной операции Блицкрига сможет кто-то противостоять. Но уже очень много исследований написано, мы оказались не готовы там. Мне вот интересно, как мы оказались не готовы, если сравнивать со всеми остальными странами, которые встречали Гитлера. Мы оказались не готовы. А Франция, блин, оказалась готова. Да? Или Польша оказалась готова. Или Великобритания очень оказалась готова, чей экспедиционный корпус смотался к себе на остров. И то только потому, что Гитлер сознательно его выпустил. Рассчитывая на то, что дальше он начнет вести переговоры с Британией. Выпустили британский экспедиционный корпус и Деголя с остатками французской армии, немцы сознательно, для того, чтобы иметь возможность потом вступить в переговоры. Они все оказались готовы, а, значит, Советская Россия, она оказалась не готова. Ну, не стыдно за такой бред? Да, действительно, немцы предприняли уникальную операцию при этом. Три направления атаки с высочайшей концентрацией танковых сил на каждом направлении. Ну, в принципе, при таких вот узких коридорах сверхплотного удара, ну, вообще практически невозможно все это сдержать, тем более не имея, ну, серьезной эшелонированной подготовленной обороны. А Советский Союз к тому моменту ее тогда не имел. Потому что там, конечно, был целый ряд трудностей объективного характера. Высокая протяженность границы. Ты не знаешь на эти тысячи с лишним тысячах километров границы, ты не знаешь, в каком именно месте будет сконцентрирован удар. И, соответственно, ну, к этому практически невозможно подготовиться. Так вот, в битве под Москвой через несколько месяцев после начала войны было сделано самое главное. Было показано всему миру и нашему народу, что Советская Россия, СССР, русские люди в неэтническом понимании этого слова, а этическом, могут побеждать того врага, которого все считали непобедимым. И было сформировано новое знание. Оно, кстати, поменяло очень много, в том числе и отношения наших союзников, Британии и Соединенных Штатов. Битва под Москвой это определила. Впервые победоносный вермахт потерпел поражение. Вообще это трудно переоценить. Представляете, когда есть массовая вера в то, что Гитлер непобедим. И вдруг эта вера получает жесткий, жесточайший удар. Вообще-то Гитлер планировал 7 ноября парад в Москве проводить. И это была самая поздняя граница, когда кампания по планам, ладно, Гитлера, немецкого генерального штаба, а где сидели очень серьезная стратегия, очень серьезные военные специалисты. Действительно, одни из лучших в мире, это правда. Мы не с дураками воевали. Так вот, по их планам, кампания против России должна была самая поздняя закончиться к концу октября. А 7 ноября в Москве они должны были провести парад. И по всей военной теории и концентрации военных сил, которые они произвели, этот план был более чем реалистичным. В военной теории, при оценке сил и средств и возможностей войсковых операций, которые они запланировали. И тут Советский Союз эту теорию опроверг. Правильность теоретических построений гитлеровского генштаба была опровергнута подвигом советских людей. Это очень важно понимать, что произошло за эти там полгода с начала войны до битвы под Москвой. Фактически, если смотреть в более широкое пространство, на котором строилась, кстати, гитлеровская гегемония, на идее сверхчеловека и превосходства арийской расы, была опровергнута сама эта идея за эти полгода. Им было показано, никакие вы не сверхлюди.
Мы сейчас должны будем прерваться на выпуск новостей. Сразу после вернемся в программу. Пока можете присылать ваши сообщения. Их уже очень много. И спасибо вам большое за то, что пишете на смс-портал, WhatsApp, Viber. Сразу после новостей середины часа вернемся. Обязательно ряд ваших сообщений в нашем эфире прочитаем.
Формула смысла.
7.35, московское время. Мы вернулись в программу. Спасибо вам большое за такое количество сообщений, которые продолжают приходить на смс-портал. WhatsApp, Viber спрашивали у нас, просили вас поделиться, рассказать о том, где ваши родные, где ваши близкие встретили начало войны. Это день 22 июня. Много у нас очень сообщений.
Ну, ты, пожалуйста, вот отбери, какие ты хочешь прочесть. А
да, конечно.
Мне как интересно вообще жизнь устроена. Фантастика, конечно. Я уже сталкивался на радио с такими, ну, разными вещами. Там, в частности, понимаешь, там, когда я цитировал своего старшину по воинской части, да, потом пришли мне сообщения. Те, кто знали нашего выдающегося старшину, старшего прапорщика Салугина, и об этом, значит, ну, написали мне люди из разных концов страны. Тоже интересно. И вот сейчас такое сообщение. Уважаемый Дмитрий, знаком ли вам Куликов Александр Иванович, уроженец села Большая Шишовка, пропал без вести в ноябре 41-го года? Ну, во-первых, я понимаю, что вы волнуетесь, вы, наверное, немножко неправильно написали. Конечно, он не может быть мне знаком, если он пропал в ноябре 41-го года без вести. Но почему я читаю это сообщение? Село Большая Шишовка – это место, где родился мой дед, Куликов Николай Митрофанович. Поэтому вполне возможно, что мой дед и вот Куликов Александр Иванович были знакомы, потому что в селе Большая Шишовка половина села – это были Куликовы, а половина, извините, вот сейчас я уже, родители помнят, вторая фамилия. Вот, в принципе, по большому счету село состояло из двух фамилий. Всего лишь. Вот. И село Большая Шишовка, оно входило в Таганрогский округ Всевеликого войска Донского, и там в этой принадлежности родился и мой дед, а потом уже после революции решением Ленина эта часть Всевеликого войска Донского была передана в Украинскую Советскую Социалистическую Республику. Но в данных о рождении моего деда, Куликова Николая Митрофановича, вот село Большая Шишовка Таганрогского округа Всевеликого войска Донского. Так тогда называлась эта земля и место рождения моих предков. Так что вот вы написали, меня это растрогало. Думаю, что Куликов Александр Иванович, который тоже родился в этой самой Большой Шишовке, по крайней мере, с моим дедом, какими-то родственными связями наверняка связан. Честь ему и память пропавшему без вести в ноябре 41 года Куликову Александру Ивановичу.
И к вашим сообщениям Сергей пишет: «Мой отец 22 июня 41-го был в Севастополе на крейсере «Красный Крым». По его рассказам, в это утро после бомбежки никто не мог поверить, что это война». Калужская область, Евгений. «Мой дядя Филонов Евгений Алексеевич отпраздновал окончание средней школы, которую окончил золотой медалью, а утром война. 27 июля 41-го года на фронт, 13 марта 42-го под Ржевом обрел вечность». Валентина, Волгоградская область. «Мои родственники встретили войну недалеко от Сталинграда. Родители были в подростковом возрасте. Боев там не было, но бомбежки смогли пережить. Ужас бомбежек и выживание в тех условиях пронесли через всю жизнь. Родственники, которые воевали, не все возвратились, но в семье их помнят и идут с ними в рамках акции «Бессмертный полк», пишет нам. Валентина, можете и вы прислать ваше сообщение, где ваши родные и близкие встретили этот день 22 июня. 5533 Вести и плюс 7 903 176 363. СМС-портал, WhatsApp, Viber. Все работает, принимаем ваши сообщения.
Спасибо. Кстати, тяжело читать очень многие. Боюсь, что даже не смогу вот озвучить, потому что голос не слушается. Очень много личных воспоминаний людей. Вот, и они, конечно, пронизаны эмоциями, горем. Всего этого очень много.
Из Краснодарского края Наталья. «Моя бабушка рассказывала, что 21 июня у них был веселый выпускной, а ночью началась война, и все мальчишки ушли на фронт. Ни один одноклассник бабушки не вернулся домой. Все погибли. Крым, Севастополь».
Вот интересные люди, вот что волнует, да, вот уточняет, уел. Германия напала не на Россию, а на Советский Союз, Владимир. Владимир, она действительно напала на Советский Союз. Только хочу обратить ваше внимание, что все на Западе и в той же нацистской Германии называли нашу страну тогда, для краткости, Советская Россия. Всю целиком. Обратите на это внимание, пожалуйста. А что касается Советского Союза, безусловно, все республики и все народы, и все национальности Советского Союза внесли огромный вклад в победу над нацизмом. Каждая. И, кстати, советский принцип построения страны и то, что было сделано за предыдущие годы, ценой невероятных жертв, и индустриализация, и коллективизация, которые были построены прежде всего, и здесь мы не должны обманываться, на сверхэксплуатации и сверхсамоотдаче нашего народа. Если бы это не было сделано, нам Гитлера нечем было бы встретить. Просто нечем, понимаете? И об этом тоже надо помнить.
Из Самарской области. «Мой дед Петр Тарасович Кухтов встретил начало войны на границе в Беларуси капитаном, командиром воинской части. Бабушка Вера Алексеевна училась на фельдшера в Москве. 23 июня 41-го последний экзамен. 18 лет, попала на фронт. Под Можайском мы с дедом познакомились, поженились. Закончили войну, дед полковником, бабушка старший лейтенант медслужбы».
Вот пишет человек. Это вот, понимаете, это очень важно. Я, кстати, ну, поэтому и зачитываю вот это сообщение, Новосибирская область. «Неужели Гитлер реально думал завоевать Россию за несколько недель? Какая бравада!» Это не бравада была. Гитлер и его, главное, его генштаб, его военные, которые были справедливо маршалы Германии, были одними из самых квалифицированных и очень профессиональных военных. В европейской части нашего континента наверняка лучшими. Просто выяснилось, что лучшие есть на территории Советского Союза. Еще лучше. Но это выяснялось в течение года сразу после войны. Это не была бравада, это был очень точный расчет и теоретически имевший право на жизнь. Просто они понимали и рассчитывали, что как можно закончить войну. Это же тоже никаких бредней не было и никакой бравады. Немцы вообще, особенно скованные гитлеровской волей, невероятно прагматичны, точны и квалифицированы. Поэтому план был следующий. Они должны были выйти на Урал. Сначала Москва-аппарат, а потом выход на Урал. И захват всей индустриально-промышленной зоны России. И всей зоны максимального расселения людей. На это был расчет. Выйти и захватить Урал, включая Екатеринбург, Свердловск, Челябинск. Вот по этой линии. Ну, включая бакинскую нефть, Волгу полностью и все промышленные районы. А дальше расчет строился на следующем. Откалываются среднеазиатские республики, а остатки диких русских прячутся в тайге в Сибири. Без индустрии, без сельского хозяйства шишки с кедров едят. Вот был план. И он был вполне реалистичным. Теоретически. Он не учитывал только одного отношения самих жителей СССР к этому плану. Вот этого он не учитывал. Правда. А план был очень реалистичный. Быстрым ударом до начала осени 41-го года захватить Москву, Ленинград и выйти на Волгу. И в начале 42-го года выйти на Урал. Если советские армии развалятся к осени 41-го года, то продолжить движение зимой. Вот такой был план блицкрига. И в теории своей он был очень проработанный и детальный. Но, как теперь современным языком говорят, что-то пошло не так.
Видишь, еще сообщение. Царская Россия воевала не хуже других, а советской нечем было воевать.
Ну, Оля, ну что я могу? Это бред какой-то, понимаешь? Просто человек сидит и бредит. Непонятно, что он сказал. Что он сказал? Так было Советской России нечем воевать, что, в общем-то, за 3 месяца нечем воевать нанесли Гитлеру такие потери, которые в несколько раз превышали за предыдущие его годы войны в Европе. А так, да, ну, можно сидеть и бредить, и писать всякую ерунду, и думать, что ты что-то из себя представляешь. Ну, смешно. Мой отец 22 июня 41 года был в Севастополе на крейсере «Красный Крым». По его рассказам, в это утро после бомбежки никто не мог поверить, что это война. Действительно, такой эффект был. Многие в своих воспоминаниях это описывают.
Из Ростовской области у моего деда Безручкина Алексея Моисеевича было 5 братьев. Все ушли на фронт. Вернулись 2. Мой дед и дед Андрей. Остальные обрели вечность на фронте. Мама родилась в 41-м году, тете было 10 лет, всю войну тетя нянчила маму, бабушка-санитарка в госпитале Астрахани, дед-летчик прошел войну, остался жив, но домой не вернулся. Женился и после войны жил уже в Самаре.
Знаешь, тоже интересный вопрос. Я прерву тебя пока от зачитывания сообщений, но тоже они очень важны. Вот пишет человек, Андрей, я вам, Андрей, попробую объяснить. Дмитрий, а вы для кого этот исторический ликбез проводите? Старшему поколению это известно, а молодежь вряд ли вас слушает, Андрей. Андрей, вы знаете, я это все обсуждаю в силу своего долга. Потому что мы должны это обсуждать, знать и помнить. А кто услышит, тот услышит. Кто не услышит и не захочет услышать, тому вряд ли что-то поможет. Понимаете, иногда надо делать то, что ты просто должен делать, то, что ты считаешь правильным. Я не провожу исторический ликбез. Я думаю, что многие факты и детали знают и так, и без меня. Для меня важно обсудить значение всего происходившего и значение этого дня для нас. Вот поэтому, Андрей, именно поэтому.
Очень важные слова, мне кажется, для понимания. Так.
Эвакуировались в июле в Ростов-на-Дону, прибыли в оккупации до освобождения города, Анатолий Широков. Но, я не знаю, сотни сообщений, и их очень много. Ну вот человек, который писал про Большую Шишовку. Это мой дед, отец моей мамы Куликовой Нины Александровны, 40-го года рождения. Сейчас проживает в Шахтерске. Поклонитесь своей маме. И от меня тоже. По всей видимости, мы какие-то дальние родственники. Впервые немцы потерпели поражение не под Москвой, а в первом освобожденном городе Великие Луки. Вы знаете, я-то считаю, что немцы потерпели поражение уже в Бресте. И они потерпели поражение уже на границе, когда с ними в бой вступили наши погранзаставы. Потому что для них это был большой шок. Они впервые столкнулись с тем, что люди готовы умереть, и ни шагу назад при этом. Это было уже тогда, в первые дни июня, июля 41-го года, психологическим их поражением. Особенно Брест. Так что именно так нужно это оценивать. Вы поймите, можно говорить, многие наши оказались в плену, окружены и так далее. Да, все правда. Просто нужно понять, что, еще раз говорю, мы имели дело не с шуточными персонажами, не с придурками, которые просто руководствуются какой-то там нацистской пропагандой и пребывают в каком-то, значит, таком угаре. Да? Нет. Это был очень квалифицированный враг. Невероятно квалифицированный враг. И поймите, когда они планировали свое наступление, и когда они его производили, опираясь на свой опыт, на преимущество сверхконцентрации технически высоко оснащенных армий и целых групп армий, они ровно эту цель и преследовали. Разрезав оборону, провести большие окружения и выйти к Москве. Враг именно этого добивался. Частично это удалось. Но в большей своей степени они столкнулись с тем, чего не ожидали. Что люди будут вкапываться в землю и отдавать свои жизни за то, чтобы задержать их движение на неделю, на день, на час. Так что, понимаете, это... Когда мы говорим, вот цена победы и цена вклада, вот об этом надо помнить. Я, кстати, опять же, вспоминая там о родственниках, могу сказать, знаете, еще такую интересную вещь. Понятно, что деды почти не рассказывали о войне, очень мало. Но я как-то потом уже понял, что, может быть, и, по крайней мере, от одного из дедов, я так понимаю, но некоторый контекст, это было в определенном смысле самым таким временем жизни важным, значимым и в определенном смысле счастливым. Вот, потому что все было понятно. Там враг, здесь родина, как большая, так и малая семья. Каждый день, каждый час тебя могут убить. Все ясно. Предельная ясность. И я как-то вот через эти маленькие рассказы дедов я как-то понял вот этот фактор. Я потом их потом это увидел на Донбассе вот сейчас, в 15-м году, когда туда приезжал. Там люди в окопах, они примерно так же живут. Есть предельная ясность, предельное понимание смысла жизни. Вот в эти годы, в эти времена возникает предельное понимание смысла своей жизни. И знание, что ты можешь, должен, обязан ее отдать. Если доведется, если придется.
Ну что, давайте мы на этом тогда это сейчас завершим. Спасибо вам огромное за такое количество сообщений. Мы их все видели. И простите, если какие-то прочитать просто не успели.
Формула смысла.